Так как соблюдать самаю, объединив дхарму и повседневную жизнь? Когда мы следуем духовной жизни, как монахи, мы придерживаемся правил внешней этики, винаи, великих обетов махавратам, основных обетов. Даем три обязательства и поддерживаем самая. При этом самая имеет свою относительную часть и абсолютную. Абсолютная часть также еще называется самая недвойственности, единая самая осознанности и созерцания. И это то самое главное, которое объединяет всю нашу жизнь, которая подводит под ней черту, завершает ее, сводит ее к абсолюту. То есть это обязательство всегда и везде быть в Боге. Так уж говорить по-простому, если. А если расшифровать, то единое самая подразумевает наше обязательство всю жизнь изучать искусство шраваны, мананы, нидидхьясаны, искусство осознанности, созерцания и пребывания в недвойственности. То есть мы не можем как бы оставить это обязательство, поскольку оно составляет самое главное в нашей духовной жизни. Это то, ради чего мы практикуем, становимся монахами или карма-саньяси, принимаем гуру, дхарму, сангу, прибежище. Это одновременно является и основой, и путем, и плодом. Путь пребывания в осознавании недвойственности. И плод – это еще более глубокое пребывание. А основа – это та точка, где мы не осознаем недвойственность, но где она нам присуща. То есть величие пути сахаджаяны ситха, ванутары тантры, пути адвайты. В чем оно, величие? Что оно всегда сводится к единой самае. Основа брахман. Путь пребывания в брахмане, а плод – это реализация брахмана. Основа – недвойственность, но эту недвойственность пока мы не осознаем. То есть основа – это отправная точка, откуда мы все начинаем. Это как бы вот то, что мы имеем, если человек затевает бизнес, у него и тоже есть основа, путь и плод. Основа – это его первоначальный капитал и какой-то его ресурс, например, его тело, его руки, ноги и ум. И вот мы тоже начинаем свое духовное путешествие с того, что мы имеем. Что мы имеем? Мы имеем священные писания святых, Упанишады, учения Шанкары, Вайсиштхи. С того, что они говорят, что высшая абсолютная истина – это брахман. Мы имеем свою запутанную жизнь, из которой мы пытаемся разобраться и постичь что-то. Имеем карму, имеем страдания в сансаре, некоторые понимания, не имеем понимания того, что мы находимся жестко под контролем кармы, что мы не свободны, что мы пребываем в круге рождения и смерти, что мы как бы так по уши погрузились в карму и сансару. Вот это наша основа, наша данность. Но одновременно мы имеем веру, имеем доверие к Писанию, мы имеем доверие к Гуру, мы имеем веру также в свои усилия, мы имеем веру в свою веру, вот так, что мы можем практиковать, изучать, и мы имеем желание, и это основа. То есть в основе у нас непознанный брахман, который является для нас терра инкогнито пока, загадкой. наша карма, но и наша вера и прибежище. Мы имеем возможность изучать дхарму. Это вот основа, то, с чего мы начинаем. Отправная точка. И дальше, чтобы изменить положение, мы должны пройти путь. Это так же, как если человек желает заработать, он должен предпринимать усилия, усердно трудиться, развивать свой проект, бизнес. Он должен совершить массу каких-то действий. И хотя сам путь Адвайты не действие, а знание, на первоначальной стадии бездействия не обойтись. То есть сначала крия, потом джняна. Ну, например, чтобы получить знания, нужно изучить тексты. Мы должны предпринять какие-то действия. Или нужно выполнить тапасию. Или надо выполнять очищение ума. Или даже созерцать в санкальпе, все равно необходимо какое-то действие с небольшим усилием. Созерцательные действия. То есть мы не можем сразу отказаться от пути действия и медитировать на врожденно присущее нам изначальное знание. Почему? Каждый может сам себе, а чего это я не могу так? Потому что не умеем. Потому что мы знаем только путь действия, путь недеяния нам неизвестен, пока нам его еще предстоит открыть. И это составляет путь. Когда человек, услышав воззрение Адвайты о безусильности, говорит, зачем мне действовать? Я говорю, отлично, ты имеешь понимание высших риши, не действуй. Через некоторое время думает, но что же делать-то, что-то надо, иначе карма меня. Я говорю, ты же имеешь понимание. Так ты имеешь понимание или нет? Пожалуй, оно только умственное. Ну так тогда начинай действовать, я же тебе с самого начала говорил. Вот этот путь составляет действие и движение к недеянию. Это садхана, различные виды садханы. То, что мы должны предпринять. Упасана, поклонение, созерцание, очищение себя, тапасья, соблюдение принципов. Но самое главное действие на пути – это пребывание в естественной основе. Пребывание в единой самой осознанности и созерцании, в недвойственности. Вот это самое лучшее и самое главное действие. Если мы его совершаем, то все остальные наши действия тоже будут очищаться и будут становиться совершенными. И путь состоит, главный путь состоит в пребывании в воззрении, в созерцании, привнесении созерцания в поведение. Созерцание Бога, пребывание в божественности. То есть путь состоит в пребывании в божественности. Восприятие божественности. Наконец, плод. Плодом является глубокое пребывание в божественности вплоть до мокши кайвали, вплоть до полного растворения. И различные малые плоды здесь получаются в виде иллюзорных тел, в виде освобождения сарупья, салокья, самипья мукти, саюджа мукти. Но так или иначе, на пути Сахаджияны, на пути протягши Адвайты Сиддхи, Сиддхам. Основа пути плод – это Абсолют и наше пребывание в Абсолюте. И все это называется единое Самая. То есть единое Самая – это самое главное. Становясь монахами, мы даем обязательство пребывать в единой Самая или стремиться хотя бы. Пребывать нелегко – это удел святых. Наше пребывание как бы несовершенно, но мы можем стремиться. Поэтому мы даем обязательство не то, чтобы пребывать, мы даем обязательство стремиться пребывать, как можем. И вот здесь все зависит от нас. Стремимся ли мы пребывать, как можем, или нет? Насколько мы стремимся? Задумываемся ли мы, как мы стремимся? Проводим ли мы анализ? Понимаем ли мы свои ошибки в наших стремлениях? Есть ли у нас продвижение с годами практики? Понимаем ли мы сам способ, как именно надо стремиться? И хороший садху, он обязательно задумывается, анализирует свою практику, проверяет свое стремление. И если он, не удовлетворен, если он удовлетворен своей практикой, то что ему можно посоветовать? Ему надо посоветовать продолжай дальше в том же духе, все хорошо. Или наслаждайся анандой, которая возникает в результате такого пребывания. Наслаждайте своей нарастающей свободой, своим нарастающим счастьем, своим нарастающим осознаванием, мудростью. Наслаждайся осознанностью, проникающей в сны и в сновидения. Ну, в общем, празднуй, наслаждайся. Очень похоже, как Оша говорит. Но мало кто понимает Оша. Вы не поймете Оша, если вы не сможете созерцать. Если вы будете просто праздновать, наслаждаться. Это путь в сансарный мир богов. Потому что такое наслаждение легко разрушается сразу, моментально, как только условия меняются. Но ананда, брахмананда, связанная с осознанностью, с осознаванием, единой самая, она неразрушима. И когда человек на правильном пути, то он просто углубляет, у него рождается поглощенность осознанностью, поглощенность пребыванием в Боге. Его ананда, чистота, святость, величие нарастает. Если же он не удовлетворен своей практикой, то ему надо делать анализ, в чем именно причина. Может быть, у меня просто отвлечение постоянное, может, у меня бич отвлечения, и тогда я должен вести противоядие. Я должен не мириться с этим, а вводить противоядие. То есть не введение противоядий – это заблуждение. Либо, может быть, у меня нет отвлечений, но какое-то у меня созерцание не то, скажем. Я, может, теряю действие в осознавании. Или я, может быть, теряю осознавание в воззрении. То есть надо поглубже разобраться. Либо у меня чрезмерные усилия, и все созерцание вырождается в ментальное конструирование. То есть я держу некое надуманное, тяжеловесное такое состояние. В нем нет никакой глубины, спонтанности. Оно состоит целиком из ума. Такое квадратное, треугольное такое. Либо у меня вообще нет понимания вне концептуальности, я целиком как бы пребываю в концепциях, когда говорят, ну, сидит на уме, вот там говорят. То есть я начитан хорошо, но кроме концепций у меня в запасе ничего нет, и оно целиком интеллектуальное. Здесь просто нужен анализ и нужна правильная подсказка, как скорректировать и как двигаться дальше. Либо я замораживаю свое созерцание, и мне никак не удается соединить его с мышлением, с восприятием, с органами чувств. Как только мышление начинается, восприятие начинается, мое созерцание блокируется и парализуется. То есть я не знаю, как это соединить 9 самоосвобождений. То есть не владею самоосвобождением. То есть у меня есть понимание пребывания в пустотности во время медитации, во время Махашанти, во время Дхараны. Но как только мысли начинают двигаться, все уходит, и самоосвобождение не получается. То есть этот механизм непонятен. Все это надо прояснять. Либо я застрял на усилии, и я постоянно прилагаю усилия, и где-то продвинулся в ясности, но привязался либо к усилию, либо к ясности. Либо я застрял на блаженстве. Я попал в одну из ловушек блаженства. И блаженство для меня стало главнее Бога, главнее понимания Бога. Когда оно становится главнее? Когда блаженство, я присваиваю блаженство ради блаженства. Ну, такой кайф наркоманский. Мне хорошо, но я теряюсь в том, что мне хорошо. Мне так хорошо, но я не ищу в этом Бога. Я просто наслаждаюсь персонально этим. Либо ясности, я привязался к ясности. Либо я привязался к однобокой пустоте, такой, к ментально сконструированной пустоте. Все это невероятно такие тонкие вещи, которые, в которых сложно разобраться даже практикующему со стажем. Но рано или поздно мы разбираемся, когда мы консультируемся с гуру, изучаем тексты, выполняем практики. Мы интуитивно, как бы так в полутьме, но все-таки нащупываем правильную дорогу. Это и есть прояснение пути осознанности единой самая. Либо я не умею привносить осознанность в действие. То есть хорошо созерцаю, но в действиями постоянное какое-то торможение. То есть никак с жизнью не соединяются мои действия. То есть мое внутреннее осознавание – это одно, а мое служение, мои разговоры, мои отношения не пропитаны духом созерцания. То есть дух игры – дух естественности мне не присущ, дух спонтанности и легкости, пустоты в отношениях, связях с миром, с природой, с энергиями себя, своего ума и тела мне не присущ. То есть я разделяю, они как бы не соединятся еще. То есть в действиях нет пустоты, нет легкости, нет игры. То есть И не удается распознавать все как игру. То есть это значит, джняна и крия не соединились. И действия не проводят божественную мудрость и божественную волю. Действия все-таки еще проводят мою карму. Разные есть сложные вопросы. Все это надо прояснять. Как вы понимаете, учение, оно совсем непросто. Если кто думает, что путь к Богу прост, он просто ну, такой очень наивный. Никакой путь ни к Богу не прост, вообще никакой. Ни христианский, ни исламский, ни иудейский, ни даосский. Это невероятно. Этот путь сложнее, чем стать академиком квантовой физики. Чем заново открыть там теорию относительности Эйнштейна. Он не интеллектуален, да. То есть это не путь интеллекта, не путь ученых, но он не прост вообще. То есть надо с самого начала отказаться, что духовный путь – это путь простых решений. Это путь неинтеллектуальных решений, да. В нем нет интеллектуальной усложненности и интеллектуальной выщербности. Но он гораздо сложнее, глубже, вернее, любой интеллектуальной усложненности. На любом духовном, религиозном пути. Потому существует столько слоев духовной жизни, о которых мы даже не подозреваем. Итак, когда мы следуем единой Самайе, мы должны представлять себе, что для нас это единая Самайя, чтобы ей всегда руководствоваться. Единая Самайя – это и гуру-йога, потому что без гуру-йоги единая Самайя невозможна. Это и прибежище, потому что без прибежища единая Самайя невозможна. И вера, потому что она целиком также основывается на вере. Все это грань единой Самайи. И кроме единой Самайи мы еще принимаем 14 коренных обетов относительной Самайи. Они не касаются созерцания, они касаются нашего отношения к учению, учителю, санге, самайным братьям, отношениям с миром, с другими живыми существами. Это тоже очень важно, потому что мы живем в относительном измерении. И очень важно жить в относительном так, чтобы наши самайные обязательства всегда были чисты, чтобы они были без нарушений. Что это означает? Чтобы наш ум всегда был в чистоте, и мы сами себе не создавали помех и препятствий. Потому что если мы неаккуратно ведем себя в относительной жизни, мы часто сами себе создаем помехи. Ну какие? Например, мы получаем знаки божественной реализации, наша садхана движется хорошо, но где-то неосторожно мы где-то пересеклись, что-то начали думать неправильно о ком-то, нечисто о ком-то что-то подумали, и наши знаки начали уходить достижения. И в сновидениях начали получать не хорошие духовные опыты, а какие-то снова возвратились мрачные кармические сновидения. Вот так. Это значит, что нам надо проанализировать ход наших мыслей и самая взаимоотношений. Так что говорят по этому поводу тантрийские духовные традиции? Несмотря на ваше усердие в практике воззрения, медитации, поведения, незнание правильного подхода к повседневным занятиям может привести к нарушению обетов и самай. Это особенно касается практик с тантрийскими божествами, специфическим. Но в повседневной жизни содержать свои относительные самайи в чистоте на самом деле очень легко. То есть не надо тут сомневаться, нарушено у меня самайя или не нарушено. То есть чтобы нарушить самайю, надо еще постараться. То есть надо что-то действительно такое, что-то нечистое, там, проклясть кого-нибудь. Там, ну, там, плохо подумать о прибежище, там, полдня так серьезно сконцентрироваться. Вот тогда это может быть нарушено. И тогда сны начинают появляться, где вы идете там вниз, спускаетесь в подвал, или там какие-то омрачения на ваше тело загрязняется. Но если у вас нормальный ум, есть вера, поддерживается прибежность, вы никогда не нарушите сама. Крайне важно никогда не терять осознанность, не ошибаться в том, чего следует делать и чего не следует делать. Как сказали, говорят святые, и святой тибетский Падмасамбава так говорил, почитаемый всеми тантристами, «Хоть мой взгляд обширен, как небо, мои действия тщательны, как мелкопросеянная мука». Это общая формула, присущая для всех йогинов тантризма. Так, прекратите вести себя грубо и необдуманно. Будьте внимательны к причинам и следствиям своих поступков. Соблюдайте свои самаи, обеты, непогрешимо избегая нарушений, проступков. И почему принцип относительной самаи важен? И в каких случаях он важен? Особенно он важен, если вы практикуете садханы иллюзорного тела. Если вы практикуете мантра садхану. Потому что от небольших даже колебаний вашего ума зависит, будут у вас результаты или нет. То есть признаки нарастания, обретения различных ситхи, различных пробужденных состояний. В анутара-тантре очень важна единая самая. То есть можно сказать, что в нашей традиции все-таки единая самая важнее, чем относительная самая. Но пока мы сами не в единой самае, нам тоже очень важно соблюдать и обеты относительной самаи. Мы не можем сказать так, ну, единая самая все спишет. Единая самая все списывает на стадии реализации не ниже освобождения, не ниже рождения при наличии непрерывного сознания, когда ваше самоосвобождение действительно такого уровня, что все, что не касается вас, воспринимается в чистом видении, как игра в едином вкусе. На стадии вор, крадущийся в пустой дом. Вот тогда оно точно все списывает. Что бы ни происходило, ваши собственные мысли, они всегда очищаются единой самаи. Вы находитесь всегда под Божьей милостью, вы не можете совершить ошибку по умолчанию. Это не то, что вы занимаете такую эгоистичную и непогрешимую позицию. Просто ваши действия пустотны, самоосвобождены, спонтанны, и к ним нет привязанности, и из вас ничего не может нечистого произойти, никакие викальпы, проекции ума не могут изойти. Потому что Божья милость все очищает, а недвойственное воззрение, вы всегда в нем пребываете, не выпадая. На этой стадии действительно можно сказать, что единая самая все списывает. Йогины высшей категории, они живут, опираясь исключительно на единую самаю. Но они ведут очень непривязанный образ жизни, и это состояние ситха. Поскольку мы живем в относительном, в теле, в относительных условиях, для нас важны также относительные самая. Так, существует множество самай, которые сводятся к самаям тела, речи, ума, связанными с коренным гуру, связанными с дхармой, связанными с сангой, связанными с иштадеватой, с самайными братьями и сестрами. Иногда есть конкретные обязательства, связанные с какой-то конкретной практикой. Или обязательство сохранить в тайне практику. Или обязательство почитать какие-то энергии. Такие обязательства принимают, когда вы получаете конкретную передачу уже. Это под конкретную садхану. В отношении гуру сказано, секунда восприятия учителя обычным человеком отодвигает духовные достижения на месяцы и годы. Считается, что пока настоящий учитель не принял вас в ученики, то вы предоставлены сами себе в полное распоряжение, ну то есть вольны соблюдать что-то или не соблюдать. Но после обязательств самаи, установления отношений гуру-ученик, здесь их надо соблюдать, и никуда не денешься. Когда связь создана с гуру, потому что учитель – это не просто человек, он с точки зрения адвайты рассматривается как абсолют, с точки зрения тантры рассматривается как проявление иштадеваты, он также представитель прибежища. То есть через него вы входите в прибежище, в связь со святыми, в связь с иштадеватой, в связь со всем древом прибежища. И эта связь всегда должна быть чистой. Это несложно поддерживать. Это не есть вопрос каких-то действий. Это скорее вопрос чистого настроя ума. Всегда иметь чистый настрой ума, и всегда самая будет соблюдена. Это совершенно несложно. Многие думают, о, это так сложно. Однажды я читал в Бердянске, в году, может быть, в 2007 или 2002 лекцию о самаях, связи гуру-ученик. Одна женщина из теософского общества так сидела. Потом, о, это так сложно, такие обязательства, такие обязанности. Я не смогу. Она просто повернулась, ушла. Если мы стремимся идти к освобождению. Другого выхода как нет, как воспринимать со всей серьезностью наставления святых, потому что эти наставления нужны прежде всего нам, они не нужны учителям, они не нужны даже учителю. Все из них знают, каждый из них знает, как соблюдать самая, они их безупречно соблюдают, потому что они хорошо знают, насколько это ценно. Они нужны нам самим прежде всего. Потому что от этого зависит наша искусность, духовное мастерство и наши успехи в духовной реализации. И все ситхи, все святые основных тантрийских традиций все это прекрасно знают. У нас может быть высокое положение или статус, но при посвящении, когда ученик читает молитву, например, с этого момента я подношу себя в услужении, пожалуйста, прими меня в ученики, то, произнося такое обещание в той или иной форме, мы даем себя, посвящаем себя такому обету быть в служении, быть в послушании, прибежищу, быть проводником божественных энергий. И самаи следует соблюдать с духовным учителем, также с учением. Когда мы принимаем учение, мы как бы устанавливаем связь с божественными силами, стоящими за учением, с проводниками учения, видитхарами, с божествами, которые его передали, со священными текстами. Эту связь тоже надо очень уважать. Если мы ее уважаем, она нас благословляет. То есть мы не только уважаем принцип гуру, мы уважаем также принцип учения. И от этого уважения зависит наша реализация. Тот, кто уважает принцип гуру, он открывает очень широкое воззрение. У него пробуждается очень широкий взгляд. Тот, кто уважает принцип учения, у него открывается искусность в понимании метода, открывается ясность созерцания. Так можно сказать. И уважать самое учение означает воспринимать чисто методы учения с верой и доверием. Хранить должным образом все, что связано с учением. С верой преданности относиться к божественным существам, линии передачи, почитать линию передачи. Ну и главное, воплощать учение в своей жизни. Также есть принцип самаи, связанный с сангой, самайными братьями и сестрами. И этот принцип говорит, что для нашей пользы нужно соблюдать самаю во взаимоотношениях с садху. И мы должны задать себе вопрос, для чьей пользы нам важно соблюдать самаи? Для чьей-то чужой или для собственной? Для собственной пользы, прежде всего. Это значит, когда мы соблюдаем самаи, наш духовный уровень повышается, наша духовная практика продвигается. И надо всегда иметь такую цель, что как бы то ни было, моя самая должна быть безупречна, чиста и свята во всех аспектах. И над этим следует размышлять, особенно когда мы попадаем в непростые ситуации во взаимоотношениях, например, с самайными братьями и сестрами. Чтобы с гуру попасть в непростые ситуации во взаимоотношениях, но это надо сильно постараться, это надо сильно заблуждаться. С дхармой тоже, но она есть, она написана, ты либо ее понимаешь, либо исследуешь, либо нет. То есть эти объекты понятны, но друг с другом очень легко попасть в непонятные, непростые какие-то, запутанные, неправильные взаимоотношения. И здесь мы всегда должны помнить, что наша самая должна быть выше наших личностных отношений, всегда. И насколько возможно личностность устранять во взаимоотношениях, а самайность повышать. То есть самая во взаимоотношениях с третьим объектом драгоценности, санга, означает, мы чисто воспринимаем сангу, все, что с ней связано, и также мы чисто воспринимаем членов санги. Это бывает нелегко, но просто вы не сможете выполнить самаю без этого. И здесь надо понять, как видеть чисто. Как видеть чисто, но при этом оставаться самим собой. Вот так. При этом не давать ни другим, как бы, мешать твоей духовной жизни, ни самому чужой духовной жизни самайного брата или сестры не мешать, по крайней мере, а еще лучше помогать. Итак, что касается самая с братьями и сестрами Падхарми, то, в общем, следует уважать всех, кто идет путем Мокша-Дхармы, путем Санатана-Дхармы. Упражняться в чистом видении, избегать предвзятых воззрений и любой критики. То есть закон такой здесь. Хочешь критиковать кого-то, критикуй самого себя. То есть вы не можете, соблюдая самаю, сказать, а вот он вот такой-то, а этот такой-то, и налево-направо давать ярлыки. Вы вступите с противоречия не только с культурой и этикой, но именно тоже с самай. Этика и культура все-таки это вещи социальные, а самая вещь чисто практическая. Она связана с мистическими опытами, с божествами, с вашим духовным продвижением. В частности, вы должны избегать всякого соперничества, зависти, презрения, обмана, критики своих духовных братьев, сестер, гуру Пхая, учеников одного гуру, получавших вместе с вами одинаковое посвящение одного и того же учителя, относясь к ним как к духовным родственникам. И все живые существа, без исключения, были нашими родителями, так считается, поскольку мы столько раз перерождались, что уже там, по всем законам статистики и теории вероятности, они уже успели побывать нашими родителями. Пусть они сейчас не помнят, но если мы следуем пути Дхармы, то мы об этом должны знать. И тоже так к ним надо относиться. Если даже вам кто-то докучает, не самайный брат, просто мирской человек или не нравится, мы должны вспомнить, что когда-то они были родителями и заботились обо мне. Но сейчас ни я, ни они не помнят. И зародить в душе благодарность. И зародить такую мысль. Как жаль, что они сейчас мучаются от страданий в сансаре. Если я не, хотя бы не позабочусь о них или не выражу свою любовь к ним, то кто их вообще спасет? То есть нужно развивать свое сострадание всегда, всегда, где это возможно, по отношению ко всем живым существам. То есть сострадание, оно естественно проистекает из ваших относительных самай. И вот четвертый коренной обет, это как раз и есть обет сострадания, который сразу идет после обета отношений с сангой. Да? Первый из гуру, второй из дхармы, третий из сангой. А четвертый – обет сострадания. Вот эти четыре – это четыре самые важные обеты. И мы зарождаем стремление приносить пользу всем живым существам, телом, речи, умом и посвящать свои заслуги на благо других. И мы должны помнить, что мы, чему мы посвящаем заслуги, кому. Вот когда мы посвящаем заслуги на благо других, вот тогда мы выполняем божественную волю, божественное благословение. И соблюдать самаю в прибежище означает постоянно держать в уме три вещи. Дхарму, своего коренного гуру, линию гуру, прибежище и всех живых существ, о которых я проявляю сострадание. И поскольку все живые существа нам недоступны сначала. У нас есть живые существа, те, которые рядом, с которыми мы живем. И мы обет сострадания сначала распространяем на них. А когда наш ум очищается, то мы можем обет своего сострадания и на большее количество распространить, поехать куда-нибудь, провести проповедь. Это тоже исполнение нашего обета сострадания. То есть миссионерство, проповедь, передача учения – это наша прямая дхарма, исполнение нашего обета сострадания. Не практикуйте, вернее, не соревнуйтесь и не соперничайте с разными монахами, реализованными практикующими. Держите свой ум под контролем, а рот закрытым. Очень хорошее наставление. Как говорится, это очень важно, поэтому не валяйте дурака. Так говорят. Мы должны напоминать своему уму, ум, не будь глупым, ум, будь как у садху. Если ты должен быть как у садху, у тебя есть определенные принципы, определенные стандарты, поэтому следуем. Если мы говорим о дхарме, то эту дхарму в первую очередь нужно практиковать нам самим. Так, занимайтесь внутренней работой над собой, Прежде всего, развивайте в уме глубокое отречение. Осознанно приравнивайте жизнь к практике и закладывайте фундамент великого усердия. В основной части практики концентрируйтесь на ключевых принципах глубокого воззрения и медитации. Что это значит? У нас есть основная часть практики. Эта часть практики не связана с богослужениями или с утренними медитациями. Основная часть практики связана с повседневной жизнью. И мы должны понять, как в повседневной жизни, то есть в движении, в разговоре, стоя, сидя, лежа, пребывать в воззрении недвойственности, в созерцании и пребывать в самоосвобождении. И часто бывает так, что нам не хватает этого понимания. Если мы правильно пребываем в воззрении и созерцании, то все ситуации должны самоосвобождаться. В ситуации во взаимоотношениях. Все мысли должны освобождаться в естественной природе ума. Вся речь тоже должна освобождаться. И все действия должны освобождаться. То есть наша жизнь – это непрерывный такой поток самоосвобождения, пребывания в Боге и пребывания в божественной милости и благословении, в Брахмананде и Ануграхе. Это и есть основная часть практики – самоосвобождение. И если самоосвобождение происходит, и пребывание в Боге не прерывает, длится непрерывно, то мы начинаем чувствовать вкус чит шакти виласы. Что это такое? Жизнь как лила. Жизнь как игра в Боге. Ананда нарастает. И единый вкус тоже нарастает. Но если нам не хватает самоосвобождения, мы часто запутываемся даже в простых ситуациях. В чужих словах, в своих мыслях, в чужих мыслях. В отношениях, в ситуациях. Это значит, просто нет самоосвобождения. И самоосвобождение означает, что пребывание в божественном источнике распутывает узлы нашей кармы. Оно распутывает узлы наших мыслей, узлы слов, действий. Любые сложные взаимоотношения распутывает. Оно не дает нам запутываться. Что делать, если самоосвобождение не наступает? Тогда вы должны вспоминать, у вас есть ваша защита, это ваши монашеские обеты, ваш монашеский статус, ваши монашеские правила. Или обеты карма-саньяси, правила карма-саньяси. И вы должны сосредоточиться на более скрупулезном следовании этим правилам. По принципу, если внутри не удается освободиться от них, я буду через внешнее этого добиваться. Ведите себя в соответствии с принятыми обетами и самаями, не путаясь в том, что надо усваивать, а что отвергать. Очень важно понимать, какие обеты ты соблюдаешь, какие нет, как соблюдать их, в каком ты статусе находишься, и просто всегда их помнить. То есть всегда и везде помнить их, независимо какая ситуация, где вы находитесь, какое время года. Когда есть ретритные обязательства, надо соблюдать ретритные обязательства. Тогда придут все знаки реализации. Тогда все просветленные качества неизбежно возникнут в вас внутри. Считается путь Анутара-тантры, ситхов, путь Сахаджаяны – это такой путь, даже человек с большими ограничениями, он может достичь освобождения. Но одно условие – обретение настоящего мастерства в практике метода и безупречное соблюдение самай. И третье условие – это шаранам, полная самоотдача прибежища. Вот когда они сочетаются, можно сказать, реализация неизбежна. В силу глубины учений, если мы их глубоко практикуем, могут возникать различные состояния ума, могут возникать различные препятствия, и мы должны быть к ним готовы. И это такой пример. Большую прибыль сопровождает также и большой риск. То есть если человек делает большие ставки, то он рискует тоже. И когда мы ведем интенсивно тапасию, интенсивно созерцаем, то глубинные кармы нашего ума выходят, высвобождаются. И могут возникать различные препятствия. Но если мы владеем единой самая, если наши относительные самая чисты, и мы утверждены в своих обетах и чистом видении, мы победим эти препятствия легко. Не могут побеждать препятствия только те, у кого сложности либо с единой самая, либо с относительными самаями, либо с виной, с правилами, обетами относительной жизни. И надо понимать, как извлекать силу из своих обетов, и своего чистого видения, и своей единой самаи. То есть они ведь не для кого-то, мы их соблюдаем не для того, чтобы отчитаться перед кем-то, так? Или чтобы выглядеть лучше в других, или чтобы нас уважали. Мы их соблюдаем, потому что они дают силу и мудрость в духовной жизни, потому что это сама суть, сам метод духовной практики. Когда мы интенсивно практикуем, то вся негативная карма, накопленная нами в прошлом, активизируется. Просто силой глубоких наставлений, силой глубинных методов. Это так. Почему? Потому что ум обладает способностью к проецированию, к викальпам. И у ума есть способность притягиваться к разным желаниям, рага. И обычно у человека, пока он не практикует, у него есть конкретный набор викальп и конкретный набор раг, привязанностей. Это шаблонный набор. Работа, дети, дом, семья там, и так далее. Любимая передача, любимая музыкальная группа, любимый писатель, любимый город, любимый человек. Ну, такой стандартный среднестатистический набор. И ум обусловлен социальной, культурным атмосферой, образованием. Все, у него очень шаблонный набор. Но садху, практикующий, это человек, который превосходит этот шаблон. И когда он очищает свой ум, входит в глубокие слои подсознания, то его ум распахивается. И, соответственно, самые глубинные кармы, которые находятся в глубине, они могут выходить. То есть для садху как бы веер возможностей для соблазна гораздо шире, чем у обычного человека. Потому что проецирующая сила ума гораздо шире. И значит, и возможности получать препятствия для него очень широкие. У него все возможности. Итак, когда накопленная нами в прошлом карма активизируется силой глубоких наставлений, то могут возникать различные препятствия, различные демонические образы, переживания. Это касается именно тапаси, интенсивной практики в ретрите. Это не касается обычной жизни. И это касается тех, кто не утвердился в сатве, вере, преданности, единой самайи. Что это может быть? В месте практики могут появляться духи или сансарные боги. Они будут вас звать по имени или принимать облики учителей и святых, давать пророчества. Или разнообразные ужасающие видения могут происходить в снах и переживаниях. Или могут на внешнем уровне атаковать, или ограбить, или обворовать другие люди. Вчера в Девьялоке что-то украли. Да. Выполняли кавачу 2 недели. Но я сказал так, Раманатхи, возможно, кавача очищает глубинные кармы вашего ума, кармы голодных духов. Но поскольку кавача – это защита, то она глубинные кармы свела к такому небольшому проявлению. Это мелочь. Вы можете заболеть или попасть в любые приключения. В своем уме вы будете горевать без особой на то причины или впадать в депрессию вплоть до слез, или будут одолевать бурные эмоции. Преданность, сострадание могут уменьшаться, или ваши мысли могут восстать против вас, или вы будете превратно понимать полезные советы. Это касается именно ретритной, длительной практики. Это не касается обыденной жизни, но если вы очень много практикуете, это может быть. Вам просто надоест находиться в затворе и захочется нарушить свой обет. Или у вас будут появляться ошибочные мнения об учителе и учении, или вас будут одолевать сомнения по поводу дхармы, или вас могут обвинить в чужих грехах, или о вас могут злословить. У вас могут возникнуть разнообразные нежелательные обстоятельства внешнего или внутреннего плана. Все это подпадает под описание трех препятствий. Адхьятмика клеша – от своего ума. Адхидайвика клеша – от божественных существ, как сил природы. И адхибаутика клеша – от других живых существ или от внешних обстоятельств. Вот эти три рода препятствий, их еще называют кармические кредиторы иногда, они обостряются, если мы усердно выполняем тапасию, и наших заслуг сатвы недостаточно. И это на самом деле это обыденное явление. То есть все, кто практикует, они всегда испытывают очищение кармы. Но если ваша преданность глубока, если ваше чистое видение стабильно, единое самое безупречно, то все эти препятствия переводятся в статус игры и высвобождаются. То есть вы должны иметь достаточно мудрости, развлечения и духовной силы, чтобы растворить все эти препятствия и перевести их в игру, позволить им раствориться в естественной природе ума. В этом и состоит путь освобождения. И поэтому такие препятствия йогин воспринимает как тест для себя. И это такая граница, где йогин либо проигрывает, либо выигрывает. Если ему удается растворить все эти препятствия, он переходит на новый уровень, у него появляются знаки реализации, и сами боги приходят, чтобы благословить его. Или ситхи, или святые, или внутреннее я в форме иштадеваты. Или вы ум сияет анандой и чистым видением. И в зависимости от кармы и типажа йогина, вира, пашу или дивья, эти препятствия будут переживаться сложно, средне или совсем легко. В зависимости от уровня заслуг дхармы сукрити. Если вы справитесь с этими препятствиями посредством ключевых наставлений вашей практики, то они превратятся в ваши достижения. Что происходит тогда? Тогда клеши становятся мудростью. Вот неусмиренные энергии, спящие в чакрах, которые приводят к желаниям, доставляют много проблем йогинам. Гнев в Муладхаре, вожделение в Свадистане, жадность в Манипуре, привязанность в Анахате, зависть в Вишудхе, догматизм мышления в Аджна-чакре. Все они превращаются в различные энергии. Гнев в Муладхаре превращается в Дакини, вожделение в Свадистане превращается в Ракини, алчность в Манипуре превращается в Лакини. Энергия привязанности в Анахаты-чакре превращается в Якини. Энергия зависти превращается в хакини. Они становятся вашими творческими, святыми, пробужденными силами. Пять клеш превращается в пять мудростей. Если же вы попадете под их влияние, то они станут непреодолимой преградой для прогресса вашей практики. И первые 12 лет надо очень все выполнять, насколько возможно четко. Все задания, все принципы. Это не значит, что вторые можно сказать, да, все. Нет, я говорю, первое надо выполнять очень тщательно, потому что вторые 12 лет у вас будет это получаться естественно. То есть сейчас для вас, может быть, первое, когда вы в начале, для вас неестественно все это. После мирской жизни, 30 лет мирской жизни, жизнь садху кажется неестественной, потому что ум не перешел на эти стандарты. Его надо постоянно заставлять, постоянно контролировать, вести дневник садханы, напоминать ему. Не отвлекайся, выполняй практики, начитывай мантры, приходи на сутру, на баджан-мандалу, веди себя правильно, не критикуй других, не злись, будь смиренным. Его постоянно надо дергать. Его надо приводить все время в правильное умонастроение. Потому что раньше это было нормально, а теперь жизнь садху – это другая. Но если вы первые 12 лет себе воспитаете, вторые 12 лет, у вас будет культура садху естественно присущая. Это все будет для вас естественно. Не надо будет больше напрягаться. Не нужны будут усилия. Во всех этих ситуациях безукоризненно соблюдайте свои самаи, направьте всю веру и помыслы к своему учителю, молясь ему с полной отдачей, с глубины сердца и веря, что ему ведомы все наши испытания. Принцип гуру очень важен. Он включает всю гуру-шишья-парампару. Парамгуру, гуру-ачарью Садгуру, который есть Иштадевата, и все древоприбежище. И очень важно иметь живую связь с древом прибежища и полагаться на него во всех аспектах своей жизни, где бы то ни было. Если вы будете относиться к неблагоприятным обстоятельствам, как к желанным, и практиковать с полным усердием, через какое-то время эти обстоятельства самопроизвольно утратят свой напор, и ваша практика значительно улучшится. И у вас возникнет большая вера в своем прибежище, в дхарме, в наставлениях гуру и в своем успешном духовном пути. Даже если в дальнейшем вам выпадут какие-то испытания, вы будете сохранять уверенность и душевное спокойствие, думая, какие проблемы, все в порядке. Есть несколько способов относиться легко к проблемам и позволять им освобождаться. Первый связан с воззрением Адвайты. Если вы глубоко утвердились в Адвайте, вы думаете так, все есть Брахман. Брахман сад джагат митхи. Вселенная иллюзорна, абсолют реален. Какие проблемы? У вас есть устойчивое видение мира как иллюзии, устойчивое хотя бы интеллектуальное памятание, что все есть Брахман. И вы утверждаетесь в санкальпе атма-вичара. Благодаря этого все явления освобождаются. А те, что не освобождаются, вы силой созерцания можете пересилить негативные мысли или эмоции. Есть другой способ, когда вы, кроме воззрения, пребываете в глубокой ясности созерцания, и вам не нужно уже вспоминать философию Адвайты, само ваше созерцание воплощает воззрение Адвайты. Вы пребываете в одной из брахмабхав. И сама брахмабхава сильнее любых эмоций и мыслей, даже когда возникают препятствия. Третий способ, когда вы пребываете в глубокой вере, и у вас очень сильная связь, прибежище, гуру-йога, связь с Иштадеватой, с гуру, с парам-гуру, с гуру-ачарьей, и все святые словно защищают вас, оберегают и благословляют. Вы всегда чувствуете поддержку, у вас словно крылья за спиной. Сильная вера на прибежище. Есть четвертый способ, когда у ваша воля сильна, и силой намерения вы одолеваете препятствия, прилагая дхарану, концентрацию. Как бы то ни было, прибегая к одному из методов, вы выбираетесь из состояния препятствий или омрачения. Если вы способны использовать любые обстоятельства на пути практики, то вам известен выход из всех испытаний. Это то, что святые желают нам. Поэтому укрепляйте силу воли, не ведите себя подобно шакалу, которому хочется поживиться мертвечиной, но хватает храбрости лишь на тявканье у ног покойника. Это сравнение отшельников, живущих в горах, которые привыкли иметь дело со зверьми. Некоторые индивиды с ничтожной заслугой, извращенными воззрениями, множеством сомнений, запущенными обетами и самаями произносят впечатляющие обещания, однако не утруждают себя практикой. Такие души и спрашивают наставления только для того, чтобы забыть их на своих книжных полках. Они становятся жертвами негативных обстоятельств кармы и идут у них на поводу, становясь легкой добычей мары, который ведет их по пути в низшие миры. Молитесь учителю, святым прибежище, чтобы не опуститься до этого. Можно сказать, что испытания неблагоприятными кармами для многих проходит достаточно легко. Даже в мирской жизни люди иногда проявляют чудеса героизма, противостоя напору неблагоприятных обстоятельств. Гораздо сложнее бывают испытания хорошими кармами, испытания возвратом заслуг. Это тест на приятные условия. И приятные условия могут очень сильно расхолаживать, очень сильно расслаблять, когда ваша заслуга возвращается вам. Проявляются сверхспособности или вас восхваляют. То есть хорошее может тоже быть препятствием, если мы не понимаем, как относиться к хорошему. Что это за препятствие? Это препятствие, благодаря которому мы не идем по пути освобождения, а идем по пути сансарных божеств. Мы думаем, ну, мне и так хорошо. Мы просто почиваем на лаврах. Мы наслаждаемся вместо того, чтобы отдавать наслаждение Богу. У нас нет вичары и нет самоотдачи. Из-за этого мы скатываемся на путь сансарных богов. Брат Будды пришел в общину под влиянием его рассказов. И одним из его рассказов было то, что на небесах Индры есть красивые девушки. Если он придет... Нет, не брат Будды. Это просто один человек, связанный с Буддой. Не брат. И Будда пригласил его практиковать в сангу и дал ему монашеское посвящение таким образом. И этот человек долго сомневался, но у него была привязанность к одной девушке. И Будда показал ему божественных девушек, апсар на небесах. И он взял его с собой в тонком теле и показал ему в Савикальпа Самадхи, как выглядят небесные девушки. И когда они вернулись в тело, Будда спросил его, ну как, где девушки лучше, там или здесь? Он сказал, да, моя девушка по сравнению с ними, как подпаленная обезьяна. Сказал, все, я отрешился от привязанностей, я решился идти в монахи, все, больше меня никакие привязанности к девушкам не беспокоят. И он сказал, я хочу овладеть этими девушками, что на небесах. Вот ради них, то есть он не мог отрешиться полностью от привязанностей. Просто он решил переключиться с земных девушек на небесных, а привязанность осталась. И он понял, что есть цель достойная для практики. Ради небесных девушек можно и лохмотья нищего монаха носить, и тапасью делать, мантры читать, медитировать. И он с таким же рвением, как он был привязан, начал выполнять такую тапасью. Но остальные монахи в санге его сторонились. Они не сажали его рядом с собой и не позволяли ему принимать пищу вместе с ним. И он обижался из-за этого. И когда другие спрашивали, почему вы не даете ему пищу с вами принимать, ведь он тоже монах, он тоже принял обеты. Они отвечали так, что на самом деле его практика еще не истинна. Он практикует ради овладения сансарными девушками. Он не практикует ради мокши, освобождения. Его мотивация извращена. Он не имеет правильного воззрения. Поэтому он не может еще считаться полным монахом. И вот испытание хорошим – это тоже тест для нас. Но если мы овладеем правильным воззрением адвайты, то такое испытание хорошее мы легко пройдем, потому что адвайта – это именно путь освобождения, и не путь чего-либо, не путь петрисов, это не путь попадания на небеса предков. То есть мы можем, конечно, на них попасть силой Савикальпа Самадхи, но мы не стремимся там остаться. Это не путь попадания на небеса Индры, перерождения в мире сансарных богов. Мы можем их посещать силой Самадхи, но мы не ставим такую цель. Адвайта – это мокша-дхарма, это именно путь освобождения. Когда мы ставим такую цель, что ниже Бога, ниже Абсолюта, Брахмана, и пребывание в Брахмане, мне ничего в дхарме не удовлетворит. Так есть большая опасность, что вы вообразите себя высокореализованными йогинами и отвлечетесь на пристрастие к одному лишь величию в этой жизни. И вы должны быть очень осторожны, чтобы не попасть в услужение демону, называемому Мара-сын небожителя или Дева-путра. То есть не попасть под влияние сансарных полубожественных энергий, такого поверхностного наслаждения, поверхностной блаженства, поверхностной ясности, и чтобы не удовлетвориться этим, не прекратить вичару. Этот рубеж разделяет движение вверх и вниз. До тех пор, пока ваши качества внутренней реализации не набрали совершенную силу, вы должны держать свой рот на замке и не рассказывать истории о своих переживаниях, не распространяться о количестве лет и месяцев, проведенных в затворничестве, а стремиться посвятить всю свою жизнь практике. И для нас практика – это сева, садхана, сватхьяя, 3S – служение, выполнение методов йоги и медитации, изучение текстов и само прояснение учения. Не пренебрегайте заслугой, обусловленной причинно-следственной связью, раньше времени внушая себе идеи о пустотности. Другими словами, не переоценивайте нездвойственное воззрение. И Васиштха говорит так: тот, кто проповедует об абсолюте без учета относительных условий незрелым душам, тот попадает в ад. И есть даже среди одной тантрийской школы проповедовать учение о пустоте незрелым душам тоже как является как бы как форма нарушения самайной связи. То есть мы не должны пренебрегать заслугой на относительном уровне под возвышенным предлогом недвойственного воззрения. Потому что пока воззрение не набрало силу, не проникло наш повседневный опыт и не стало самоосвобождением, мы должны учитывать относительные связи и накопление заслуг. Накопление заслуг очень важно. То есть бывает так, что у некоторых практикующих считается так: накопление заслуг – это для мирян, для непрактикующих, для тех, кто не ставит себе мокша-дхарму, а я обойдусь только воззрением, только созерцанием. На самом деле это вопрос очень неоднозначный. Дивья может быть, да, действительно, опираясь на воззрение созерцания, усилить свою сатву, потому что у него потенциал сатвы изначально по рождению очень великий. Но если это обычная карма, человеку обязательно очень важно накапливать заслуги. Очень важны подношения, ежедневные упасана, почитание божественных существ, почитание садху, служение. Все то, что дает и накапливает заслуги, очень важно. Соблюдение принципов этики. Не находитесь долго в людных местах, зарабатывая себе на пропитание разными популярными ритуалами покорения духов и прочих. Сведите к минимуму бессмысленные занятия, ненужные разговоры и бессмысленные размышления. Не зарабатывайте себе на жизнь превратным образом, льстя, подхалимничая, намекая на желанные вещи, к которым вы привязаны. Не общайтесь с дурными друзьями, а также с теми, чьи воззрения и поведение несовместимы с вашими. Следите за своими недостатками и не обсуждайте скрытые недостатки других. Верующие люди могут относиться к вам с почетом и уважением, тогда как неверующие могут вас оскорблять, злословить или вовлекать в распри. Используйте все хорошие и плохие отношения с другими как практику и помогайте всем без разбора своими чистыми молитвами. Не падая духом, поддерживайте свое внутреннее осознавание в просторном состоянии в любой ситуации, а внешне ведите себя как можно скромнее. Одевайтесь в простую поношенную одежду. Уважайте не только тех, кто выше вас по положению, но и равных себе и даже уступающих вам. Живите без излишеств на самом насущном. Дайте своему уму установку на нищету и простоту. Это касается монахов, это не касается мирян карма-саньяси. Беря в пример святых прошлого. Не обвиняя свою прошлую карму, сделайте практику дхармы чистой и безупречной. Не жалуясь на нынешние обстоятельства, практикуйте непременно, непреклонно в любых условиях. Следите за своим умом, посвятите всю свою жизнь дхарме. И тогда в момент смерти вам не будет стыдно за себя и не останется чувство чего-то незавершенного. В этом заключается смысл всей практики. Om.